Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Пока мы не начали, хочу посоветовать вам подкаст «Человек имеет право». В каждом его выпуске судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Джанпаладова приглашают юристов, правозащитников и гражданских активистов, чтобы разобраться в законодательстве и понять, что делать, чтобы закон работал на нас. Подкаст выходит по вторникам.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джанпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
И мне Сахаров рассказывал мне эпизод, который в воспоминаниях нету.
Это наш старый знакомый, физик Борис Альшулер.
Когда в этот период, когда Хрущев на него налетел, через некоторое время он его вызвал в Кремль из Сарова для разноса. И Сахаров пришел в Кремль, пришел его в кабинет. Никита Сергеевич, нездороваясь, поднялся и сразу стал говорить, постепенно переходя на крик. А Сахаров он выше так стоит, спокойно слушает. А тот с ним маленький такой, толстенький, и кричит на него. «Ты молокосос, ничего не понимаешь. Если бы мы слушались таких, как ты, нас сомнут. Иди!» На «ты» он всегда. Сахаров повернулся, молча вышел. И в этот момент идет Брежнев по коридору Кремля. И они столкнулись. И вот Сахаров говорит, пока он шел, длинный коридор Кремля, это минуты полторы-две, это занял проход. Брежнев все время шел, ну, не совсем рядом, а чуть сзади, и говорил, как он уважает Сахарова, как он перед ним преклоняется за его работу по бомбам, по общественным политикам, как-то вот так вот. И эта эмоция у Брежнева никуда не делась и в последующие годы.
Отношения Сахарова с Хрущевым после той записки, о которой я рассказывала в прошлом выпуске, так и остались прохладными. Хотя позднее в мемуарах Хрущев назовет Сахарова нравственным кристаллом среди ученых. Как бы то ни было, в 1964 году Хрущева сместили с поста генсека, а его место занял Леонид Брежнев. И, как вы уже поняли, Брежнев относился к Сахарову совсем иначе. Ну, и не только Брежнев. К середине 60-х Сахаров был одним из крупнейших ученых Советского Союза. Но и этого недостаточно, чтобы описать исключительность его положения. Дело в том, что к Сахарову прислушивались. Власти понимали, что перед ними гений, и высоко ценили его аналитический дар.
Таких людей, как Сахаров, на всю советскую систему были единицы. С одной стороны, Сахаров был человеком, чьи заслуги перед советским государством были огромны.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра.
Он не просто был одним из ведущих ученых, участвовавших в советском атомном проекте. Он был тем физиком-конструктором, который превратил советский ядерный проект в такую самостоятельную, оригинальную научную и техническую единицу. Сахаров привлекается постоянно к обсуждению важнейших военно-стратегических проблем. Он просто входил в постоянную экспертную группу, которая собиралась при правительстве Советского Союза регулярно и обсуждала разнообразные вопросы.
К середине 60-х для Сахарова все складывалось более чем удачно. Высокая должность на закрытом объекте, уважение в высших кругах власти, правительственные награды, путевки в министерские санатории. В мемуарах он признается, что жили они с семьей скромно, так что за время работы он накопил почти 140 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить целый автопарк. По советским меркам у Сахарова было все, чего только можно пожелать, и даже больше. И все это он получил, не будучи членом коммунистической партии. Ему предлагали вступить, но он каждый раз отказывался.
В нормальной советской практике, чтобы сделать какую-то карьеру, надо было вступить в партию. А здесь человек участвует в суперсекретных, суперважных стратегических обсуждениях, и при этом допускается, что он не является членом партии. А это ведь не просто какая-то символическая история, не только какой-то членский билет в элиту. Это была система контроля. Да, советская система тоталитарная была основана на таких двух параллельных вертикалях – обычной государственной и параллельной партийной. Так вот, Сахаров занимал очень высокое место в этой обычной государственной вертикали и при этом как бы был абсолютно вне вот этой дополнительной контрольной, которая, собственно, и контролировала идеологическую верность и политическую лояльность. Ему это прощалось в силу его исключительного положения.
Отец мой сказал ему: вот, Андрей Дмитриевич, вы на верхнем этаже власти. Сахаров ответил сразу: я не на верхнем этаже, я рядом с верхним этажом по ту сторону окна. Никакой властных позиций не занимал и всегда был очень важен для верхов.
Привет, это Даша Данилова. Вы слушаете четвертую серию подкаста «Сахаров», к концу которой Андрей Дмитриевич из человека, у которого было все, превратится в человека, который добровольно от всего этого отказался. Если ядерная физика была для советской власти любимым ребенком, то нелюбимым оказалась генетика. Еще перед войной ближайший соратник Сталина Трофим Лысенко объявил классическую генетику фашистской наукой. Ученых-генетиков заставляли публично отказаться от своих научных воззрений, прошла волна арестов, одних приговаривали к большим срокам, других – к расстрелу. Опала на генетику продолжалась более 20 лет, и даже во времена Хрущева. Сахаров в воспоминаниях называет это не иначе, как «лысенковская мафия». И вот в 1964 году в Академии наук собираются избрать в академики ближайшего приспешника Лысенко, участника разгромной кампании Николая Нуждина. На общем собрании Академии Сахаров берет слово.
Устав Академии предъявляет очень высокие требования к тем, кто удостаивается звания академика, как в отношении заслуг перед наукой, так и в отношении общественной позиции. Член-корреспондент Николай Иванович Нуждин, выдвинутый отделением биологии для избрания в академики, этим требованиям не удовлетворяет. Вместе с академиком Лысенко он ответственен за позорное отставание советской биологии, в особенности в области современной научной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых, за преследование, шельмование, лишение возможности работать, увольнение, вплоть до арестов и гибели многих ученых. Я призываю вас голосовать против кандидатуры Нуждина.
Против воли Центрального комитета Коммунистической партии заблокировать кандидата в академики, сподвижника человека, который имеет такой, как бы сейчас сказали, аппаратный вес, такой административный ресурс. И когда секретарь по идеологии Ильичев спрашивает Капицу, а кто вообще этот смутьян, который вот тут смеет выступать против партийного решения, и Капица ему говорит: это отец водородной бомбы. И тогда Ильичев, говоря простым языком, затыкается и не мешает Сахарову и прочим выступить против Нуждина, ну, это производит впечатление.
Мнения академиков разделились. Кто-то аплодировал Сахарову, кто-то кричал «позор». Идеолог антигенетической кампании Лысенко, который тоже был в зале, сказал, что таких, как Сахаров, надо сажать. В общем, вопрос был неоднозначный. И все же тем вечером Николай Нуждин так и не стал академиком. Зато Сахаров стал известен как человек с активной гражданской позицией. И в этом новом качестве оказался очень востребованным.
Да, это 66-й год. Два года назад Брежнев с соратниками свергает Хрущева. И к 90-летию Сталина начинают появляться в советской прессе такие статьи. Мы сейчас этого много видим. Да, конечно, была спесь справедливая критика, но нельзя закрывать глаза на очевидные заслуги. Вот мы выиграли войну. Группа вполне людей, представителей советской элиты, пишет письмо Брежневу и советским властям с просьбой не допустить решения о частичной реабилитации Сталина на предстоящем 23-м съезде Коммунистической партии.
Авторы письма собрали подписи 25 крупных ученых и деятелей искусства, скажем так, лидеров общественного мнения. Среди них были, например, балерина Майя Плисецкая и писатель Корней Чуковский. За подписью пришли и к Сахарову.
И к нему приходит по рекомендации его друга Зельдовича, приходит человек, которого зовут Эрнст Генри, это его литературный псевдоним, самого его зовут Николай Ростовский, и предлагает Сахарову подписать письмо против реабилитации Сталина. Почему он к нему приходит? Почему Зельдович посылает ростовского Генри к Сахарову? Потому что у Сахарова реноме человека, который, с одной стороны, имеет огромный высокий общественный статус, а с другой стороны, известен своей гражданской смелостью и готовностью выступать по общественным проблемам.
Письмо Сахаров подписал, и на 23-м съезде Сталина действительно не стали реабилитировать. Хотя, конечно, трудно сказать, стало ли письмо тому причиной. В любом случае, имя Сахарова опять оказалось на виду. К нему стали обращаться с просьбой помочь несправедливо осужденным, поддержать кампанию в защиту Байкала, а в конце того же года Сахаров нашел в своем почтовом ящике конверт. Внутри лежало приглашение на акцию или, как бы сейчас сказали, флешмоб в поддержку политзаключенных у памятника Пушкина. По задумке авторов, ровно в 6 вечера участники должны были снять шляпы в знак уважения к Конституции. Жена Сахарова, Клава, сказала, что это чудачество, но отговаривать не стала. К назначенному времени он поехал в центр.
На такси я доехал до площади Пушкина. Около памятника стояла кучка и несколько десятков человек. Все они были мне незнакомы. Некоторые обменивались тихими репликами. В 6 примерно половина из них сняли шляпы. Я тоже. И, как было условлено, молчали. Как я потом понял, другая половина были сотрудники КГБ. Надев шляпы, люди еще долго не расходились. Я подошел к памятнику и громко прочитал надпись на одной из граней основания. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».
В те годы многое для Сахарова было в первый раз. Первое открытое письмо, первое политическое противостояние, первая акция протеста. Как общественный деятель Сахаров делал первые шаги. А вот как ученый он активно участвовал в закрытых совещаниях по важнейшим оборонным вопросам. К одной такой теме Сахарова и его коллег по атомному проекту привлекли в 1967 году. В Советском Союзе как раз шли работы по созданию системы противоракетной обороны. А президент США Линдон Джонсон предложил СССР этого не делать.
И Соединенные Штаты, и Советский Союз начинают разрабатывать системы противоракетной обороны в надежде закрыться от возможного ядерного удара. И Сахаров анализирует эту ситуацию и приходит к следующему выводу. Во-первых, создание противоракетной обороны, которая, возможно, в значительной степени способна защитить страну от ядерного удара, ликвидирует вот эту идею, вот это состояние взаимного сдерживания. А вдруг мы можем нанести ядерный удар, а нам за это ничего не будет. Вся концепция ядерного равновесия, ядерного сдерживания строилась на том, что если вдруг придет в голову какой-либо стране использовать ядерное оружие, она получит такой ответ, который приведет к непоправимым издержкам, да, непоправимым последствиям.
Сахаров, как и другие ученые, передали свои опасения в Политбюро, как бы поддержав идею американского президента. Но тем же летом, во время визита в Америку, премьер-министр Алексей Косыгин заявил, что СССР не пойдет на сделку по системам ПРО. Перефразируя маршала Неделина из прошлого выпуска, спасибо, конечно, ученым за оценку, но решать мы будем сами.
А Сахаров к этому времени уже знает, что в Америке, например, ситуация совершенно другая. И американские ученые имеют возможность публично обсуждать такого рода вопросы. А в Советском Союзе это невозможно. И таким образом Сахаров начинает задумываться о том, а как должна быть устроена общественная система для того, чтобы ученые, как люди, обладающие знанием, и как люди, которые, в отличие от политиков, завязанных в конкретную политическую борьбу, в свои какие-то прагматические интересы, склонные там к авантюрам, монополизации власти, к чему угодно. Как ученые и вообще общество в целом может поставить на пути этих политиков хотя бы какой-то, ну не заслон, а фильтр, и приходит к идее необходимости интеллектуальной свободы, которая, конечно, как бы для Сахарова не просто свобода мысли, да, а свобода и обмена информацией, и свобода дискуссии, и так далее, и так далее.
Сахаров делает еще одну попытку повлиять на ситуацию и пишет секретное письмо в Политбюро. Он продолжает настаивать на принятии предложения американцев. Однако и это письмо не вызывает никакой реакции. И вот тогда Сахаров решает сделать открытое заявление.
У него была позиция думающего человека.
Это внучка Андрея Дмитриевича, Марина Сахарова-Либерман.
Если думающий человек видит, что что-то делается неправильно, то, мне кажется, для себя самого оставаться равнодушным и промолчать, но это нарушение какой-то внутренней целостности. Через это человек не может перешагнуть.
И вот, не чувствуя себя вправе перешагнуть через все то, что не давало ему покоя, в 68-м году Сахаров садится за статью. Текст быстро выходит за рамки оборонной тематики. Сахаров пишет не только о системе ПРО, а вообще о том, что есть очевидные проблемы, на которые пора обратить внимание. Он пишет об опасности термоядерной войны, о диктатуре и сталинском терроре, о роли интеллигенции и свободе мысли, о демографических проблемах и экологии, и, конечно, о роли науки в этих процессах. Короче, о таких вещах, о которых вообще-то в советском обществе было не принято рассуждать вслух, и уж тем более в критическом тоне.
Сначала Сахаров же пишет этот текст, так сказать, для внутреннего пользования, так как было принято в советской системе. Сначала существует как письмо Брежневу, потом как текст, который, возможно, может быть опубликован в литературной газете. И только когда он не получает ответ на свое письмо, он понимает, что гораздо более такой аккуратный и, так сказать, цензурно выверенный текст для литературной газеты тоже не будет опубликован, тут Сахаров уже решает написать текст абсолютно свободно. И да, с мыслью о том, что этот текст может быть потом распространен уже публично в самиздате.
«Писал я в основном на объекте. После работы, примерно с 19 до 24 часов. Приезжая в Москву, я брал черновики с собой. Клава понимала значительность этой работы и, возможно, ее последствия для семьи. Отношение ее было двойственным. Но она оставила за мной полную свободу действий. Я возил, 3 остановки на автобусе, рукопись по частям машинистки, жившей недалеко от метро «Сокол». Когда я получал последнюю часть, увидел, что она чем-то напугана. Она сказала, что у нее изменилось то ли семейное, то ли служебное положение, и она больше не может брать у меня работу. Она что-то явно темнила. Я думаю, что ее посетили из КГБ. После этого размышления о прогрессе я перепечатывал на объекте».
Сахаров вообще в практическом плане был человеком весьма наивным и непосредственным. Он просто на объекте отдает машинисткам перепечатывать. И его перехватывает КГБ. Его получает Политбюро, неполный текст размышлений попадает к Брежневу, и Брежнев ставит на нем резолюцию, обращается к другим членам Политбюро. Ознакомьтесь. И дальше есть тоже визы, как все ознакомились. Конечно, это действие воспринималось как нарушение всех неписанных правил, оно, конечно же, имело для Сахарова последствия, но к его мнению относились с вниманием.
Почему Брежнев прочитал размышления Сахарова? Да потому что он боготворил. С величайшим пиететом к нему относился.
А что, Брежнев был такой фанат науки?
Почему? Он не был фанат науки, он был фанат Сахарова. Он не был фанат науки, они все далеки бесконечно от науки. Но он знал, что такое Сахаров.
Ну, о том, что текст уже прочитали наверху, Сахаров узнает позже. А пока он заканчивает статью. Как Сахаров напишет потом в воспоминаниях, он хотел очертить глобальную футурологическую позитивную программу развития человечества. Эпиграфом для статьи стали строки из «Фауста». «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
Казалось бы, он там говорит очень такие красивые, патетические и как будто бы даже отчасти взятые из советских газет. Слова о торжестве социализма, о труде. Но сразу видно, что его базовая философская концепция, его базовые философские подходы в корне отличаются от официальных. Официальная советская идеология провозглашала, что исторически неизбежна победа социализма и коммунизма и неизбежен крах капитализма. Это был базовый философский постулат. На нем все держалось. Это вдалбливали в школе, это вдалбливали в институте. А Сахаров пишет о конвергенции. То есть нет никакой исторически заданной победы коммунистического общества и, соответственно, Советского Союза. А должно быть сближение двух систем, из каждой из которых стоит взять самое лучшее. То есть он, как бы выражаясь политически лояльно, тем не менее уже сразу в корне расходится с советской идеологией.
К маю статья под названием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» была закончена. Сахаров передал рукопись знакомому диссиденту Рою Медведеву, и текст пошел по рукам московской интеллигенции.
Это был взрыв. Взрыв – это новая идеология, он повернул сознание, я считаю. Вот эту его публикацию надо прям вот как отче наш учить.
Это советский диссидент Алексей Смирнов.
Очень взвешенная, четкая. Она важна еще вот почему. Дело в том, что человек, который создает такое страшное оружие, убийственно, вдруг приходит к пониманию того, что он сделал. У нас есть поговорка «раскаявшийся грешник дороже праведника». Андрей Дмитриевич понимал, в чьи руки он отдал это оружие. Он всегда был сторонником концепции сдерживания.
В первых числах июня я вместе с Харитоном ехал на объект в его персональном вагоне. Мы сидели за столом в салоне. Дождавшись, когда уйдет проводница Клава, принесшая ужин, Юрий Борисович начал явно трудный для него разговор. Он сказал: «Меня вызвал к себе Андропов». Он заявил, что его люди обнаруживают на столах и в вещах у некоторых лиц, то есть при негласных обысках, рукопись Сахарова, нелегально распространяемую. Содержание ее таково, что в случае ее попадания за границу будет нанесен большой ущерб. Андропов просил меня поговорить с вами, вы должны изъять рукопись из распространения. Я сказал: содержание соответствует моим убеждениям, и я полностью принимаю на себя ответственность за распространение этой работы. Только не себя. Изъять ее уже невозможно.
Советский Союз все время старался удержать монополию на прогрессивные взгляды. Хотел быть источником прогрессивной мысли. А тут из Советского Союза, который, по идее, себя представлял как некоторый монолит, где нет разных точек зрения, все мыслят одинаково, вдруг появляется какой-то альтернативный голос. Ведь советские власти, когда писали о диссидентах, они часто любили подчеркивать как бы отсутствие должного социального статуса. Вот про Буковского все время писали, что он недоучившийся студент. Вот это было такое-то, не обязательно это отмечали. Бродского, вы помните, а вы член Союза писателей? Нет, если не член Союза писателей, то какой же вы поэт? А тут этот механизм не срабатывал, потому что это вот не просто даже ученый, а трижды герой социалистического труда и отец советской водородной бомбы. То есть это был такой серьезный удар по вот этому имиджу Советского Союза как монолиту. И, собственно, все диссиденты это чувствовали.
10 июля я стал слушать вечернюю передачу BBC или «Голос Америки», я не помню, и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете опубликована статья члена Академии наук СССР А.Д. Сахарова, который, по мнению некоторых специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство глубочайшего удовлетворения. На другой день я должен был лететь в Москву, но перед этим в 9 утра заехал на работу. Войдя в свой кабинет, я увидел за письменным столом Юрия Борисовича. Я сказал: «Моя статья опубликована за границей. Вчера передавали по зарубежному радио». Так я и знал, только и смог с убитым видом ответить Юрий Борисович. Через пару часов я поехал на аэродром. Больше в свой кабинет я уже никогда не входил.
Примерно через 2 недели размышления Сахарова займут 3 полосы в газете «Нью-Йорк Таймс», и дальше их будут перепечатывать десятки западных изданий. Статья будет опубликована на 17 языках общим тиражом в 18 миллионов экземпляров, обогнав даже Агату Кристи. Но мировая слава принесла Андрею Дмитриевичу немало проблем дома. После публикации Сахарова вызвал к себе Ефим Славский, руководитель советской атомной промышленности. Он прочитал статью и сказал, что в ней много вредной путаницы. Что конвергенция – это утопия и глупость, что мы обязаны быть сильнее, чем капиталисты, и тогда будет мир. И что Сахаров не имеет морального права осуждать сталинское поколение за допущенную жестокость. Вскоре Сахарова отстранят от работы на объекте.
По воспоминаниям довольно четко видно, что вообще-то он никогда не задумывался о такого рода последствиях. Вот он в действительности не думал в этом смысле о собственной судьбе вообще нисколько. Все его рассуждения в воспоминаниях, они, когда он просчитывает риски, он думает о своих близких. а что будет с моими родными, как это повлияет на них, как это повлияет на мою жену, как это повлияет там на детей, на падчерицу и пасынка. Вот что его заботит. Его абсолютно не заботили вопросы материальных благ и социального статуса. Сахаров об этом просто не задумывается.
И хотя статья Сахарова стала серьезным нарушением идеологической дисциплины, Брежнев и Политбюро внимательно прочитали ее, и часть идей Сахарова действительно взяли на карандаш.
Они взяли, и очень многое. Не все, к сожалению, но очень многое. И это, конечно, потрясающе. И это объяснение этому только одно. То огромная роль, огромный авторитет, который имел Сахаров раньше у них. И после этого началась политика разрядки, личные контакты Брежнева с президентом США, премьером Англии, Франции, президентом, вот все эти вот с Германии, и вот это потом разрядка, Хельсинские соглашения. Но более чего, Добрынин, посол США, который был не одно десятилетие, посол США, вспоминает, что уже в начале 1969 года по поручению Брежнева начались секретные переговоры с Америкой, с Киссинджером о смягчении международной напряженности, о будущей разрядке.
В размышлениях Сахаров, конечно, пишет и о системе противоракетной обороны, ставшей для статьи отправной точкой. Он пишет, что использование термоядерного оружия – это всемирное самоубийство. Пишет, что чем сильнее страны отдаляются друг от друга, тем выше опасность термоядерной войны. И что запрет систем ПРО станет знаком, что Америка и Советский Союз готовы сотрудничать, а не воевать.
И вот тезис размышлений такой. Всякое разумное существо, оказавшееся на краю пропасти, первое, что делает шаг от этого края, а потом занимается удовлетворением иных потребностей. Человечеству сделать шаг от края термоядерной пропасти – это преодолеть разобщенность.
Во вступительном комментарии к публикации в «Нью-Йорк Таймс» напишут, что доктор Сахаров и другие, кто разделяет его взгляды, возможно, убедили советских руководителей включиться в обсуждение с США наступательных и оборонительных ракетных систем. Жаль, что автор комментария не знал о тех неудачных попытках, которые предпринимали Сахаров и его коллеги, чтобы переубедить власти. Но, судя по всему, размышления действительно переубедили советские власти создавать систему ПРО. Еще до публикации размышлений на Западе Советский Союз возобновит переговоры с США о моратории. Не зря ведь Политбюро прочитало статью Сахарова заранее.
Размышления были опубликованы на Западе 10 июля впервые. А уже 1 июля до этого президент США Линдон Джонсон заявил, что советское руководство во изменение своей прежней негативной позиции согласилось на переговоры по ограничению ПРО. То есть то, что Сахаров предложил в размышлениях, они согласились и уже предложили американцам.
В 1972 году, когда Сахаров уже совсем станет диссидентом и потеряет контакт с высшими кругами, Советский Союз и США подпишут договор об ограничении систем ПРО. Америка в одностороннем порядке выйдет из договора в 2001-м. Впрочем, не все идеи Сахарова понравятся советскому руководству.
Текст был отдан самиздат в апреле. Примерно где-то летом он появляется в печати, а в августе советские войска вторгаются в Чехословакию. И если читать этот текст, видно, что он выдержан в некотором оптимистическом ключе. И, собственно, Сахаров упоминает там Чехословакию как пример прогресса, как прогрессивное явление, на которое он возлагает определенные надежды. И тут Советский Союз перечеркивает эти прогрессивные надежды. И, возможно, значение этого текста, его звучание было бы еще более сильным, но советские власти показали, что, по крайней мере, они точно не дают никакого повода на оптимистические ожидания, которыми проникнут, в общем, сахаровский текст.
Через год после отстранения Сахарову разрешат съездить на объект, забрать вещи и сдать коттедж, в котором жили они с семьей. К тому моменту жена Сахарова, Клава, умрет от рака желудка. У Андрея Дмитриевича останется трое детей, правда, старшие дочери будут уже взрослыми. Весной следующего года Сахарова переведут на работу в ФИАН, физический институт имени Лебедева. Там у него уже не будет доступа к секретным данным. Закрывая дела на объекте, Сахаров сделает широкий жест, о котором потом будет жалеть. Как я уже рассказывала в начале, за время работы на объекте на его счету накопилась огромная сумма. Примерно 140 тысяч рублей, ну вот на которые можно было бы купить автопарк. Но автопарк Сахарову был не нужен, и поэтому он решил отдать деньги на благотворительность. Он пожертвовал их на строительство онкологической больницы, в фонд детских учреждений объекта и в Международный Красный Крест. Правда, до детских учреждений деньги почему-то так и не дошли.
Мое внешне такое широкое и благородное действие представляется мне неправильным. Я потерял контроль над расходованием большей части своих денег, передав их безликому государству. Через несколько месяцев я узнал о существовании общественной помощи семьям политзаключенных и стал регулярно давать деньги, но мои возможности были при этом более ограниченными. Я потерял возможность оказать денежную помощь некоторым своим родственникам, которым она была бы очень кстати, и вообще кому-либо, кроме брата и детей. В этом была какая-то леность чувства. И, наконец, я потерял очень многое в позициях противоборства с государством, которое мне предстояло.
Некоторое время после публикации Сахаров еще сможет пользоваться старыми связями в высших кругах. Он будет просить Брежнева и Андропова о помощи несправедливо осужденным, будет проходить на закрытые судебные процессы и выступать с публичными заявлениями. Но теперь он уже и правда окажется по другую сторону окна. И все же, потеряв положение во властных кругах и престижную работу, Сахаров обретет нечто большее. Он получит голос, которого все это время был лишен, и уже не сможет замолчать. Спустя много лет в интервью газете «Книжное обозрение» журналистка попросит Андрея Дмитрича задать самому себе вопрос для традиционной рубрики издания. Сахаров спросит себя именно об этом.
Какой бы вопрос академик, лауреат государственной премии Сахаров, задал бы самому себе, и как бы академик Сахаров на него ответил?
Вопрос, наверное, надо такой задать. Что является внутренним стимулом вашей общественной деятельности? Я не родился общественным деятелем, но судьба моя оказалась необычной. Она меня поставила в условия, когда я почувствовал на себя очень большую общественную ответственность. Ну, а вступив на этот путь, наверное, уже главным внутренним стимулом было стремление быть верным самому себе, своему положению, которое возникло в результате часто внешних обстоятельств. Было как-то необходимо быть этого достойным.
Идеи, которые Сахаров описал в размышлениях, никуда не уйдут. Через 20 лет гласность, амнистия политзаключенных и интеллектуальная свобода станут основными принципами перестройки, которую начнет Михаил Горбачев. Но в 68-м и у Сахарова, и у Горбачева, и у Советского Союза все еще было впереди. Это была четвертая серия подкаста «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. Следующий эпизод я особенно жду. Он будет о любви. Не пропустите. И будьте как Сахаров. Не бойтесь. We'll be right back.